нашем первом фильме из цикла «В мире людей» речь шла о ноосфере, по определению Вернадского, информационном поле Земли, хранилище всеобщего разума, или о том, что в Священном Писании зовется премудростью. Фильм, который мы назвали «Восхождение в ноосферу», был обусловлен тем, чем и должен быть обусловлен фильм на такую тему, известный всем в несовершенном мире людей, нашим желанием общаться с ноосферой, тоской по премудрости. В Библии это состояние названо «томление духа». Вам знакомо это чувство, уважаемый зритель? Томление духа, тоска по премудрости. Все хотели бы быть мудрыми, даже те, кто не признается в этом, только не всем удается, верно же? Чем несовершеннее мир, тем больше тоска по мудрости. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Так, кажется, мы говорим. У вас нет ощущения, что мы когда-то давно все знали, но чего-то забыли? Вас никогда не поражали мудрые и всепроникающие глаза недавно родившегося младенца? Не брала ли вас оторопь от мгновенной, но абсолютной ясности того, что эти маленькие мудрецы, не знающие пока языка и привычек мира, в который они попали, не только вас внимательно изучают, но и хотят сообщить нечто очень важное в результате этого изучения? Скорее всего, они и сообщают. Только мы не владеем их языком без слов. Чистые и непорочные дети приходят к нам оттуда, где есть порядок и установленный раз и навсегда закон. Они будто напоминают взрослым о жизни, которой взрослые еще не жили, о жизни с мудростью, о достижимости счастья, о том забытом, что действительно находится забытым, вернее, забытием, за материальным бытом и повседневностью скоротечной жизни на земле. Дети только что оттуда, из забытия, из мира разума, где нет и в помине никакого томления духа, из-за ворот радуги, которая выступила в синей дымке вокруг земли и была названа в 20 веке великим русским ученым Вернадским ноосферой, и куда нам предстоит вернуться в 21 веке. Вернуться, чтобы понять, а зачем мы сюда приходили? Неужто только для того, чтобы, кряхтя и жалуясь, обустроить маленький промежуток времени от рождения до старости и смерти размером 70-90 лет? Что происходит с подавляющим большинством детей по мере их взросления, об этом в нашем фильме разговор еще предстоит. А пока обратимся к рассмотрению мира, в который мы приходим, чтобы пожить. Если оглянуться вокруг себя с достаточной долей смелости, можно не только ужаснуться, что мы с помощью средств массовой информации научились и вынуждены делать ежедневно, но и ясно увидеть, что мы с вами живем в мире, где тоскующих по мудрости миллионы. Человеку свойственно стремление к знаниям, но дни идут за днями, и века за веками от человеку от чего-то не имется. Для того, чтобы понять, о чем тоскует он и какого рода знания он ищет, давайте еще раз напомним себе библейское соломоново изречение в виде вопроса о премудрости. Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, не дается она за золото, приобретение ее выше рубина, сокрыта она от очей всего живущего, Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Итак, премудрость невидима, сокрыта от человеческих глаз, просто так не дается. И ни за какие деньги и сокровища ее не купишь. До Бога далеко, до неба высоко. Казалось бы, ситуация с премудростью для материального земного человека тупиковая. А если учесть первородство греха, так и вовсе неразрешимая. Но это не значит, что она недоступна для овладения. У кого из нас тут опустились руки? Тот же Соломон был простым смертным. Впрочем, с маленьким отличием. Он был мудрым. А скольких еще мудрецов знает человечество? Кстати, если попробовать перечитать хотя бы по одной книге каждого мудреца, то одной жизни окажется маловато. Сколько зубов сломало человечество, вгрызаясь в гранит науки, чтобы найти рецепты спасения и панацею от всех бед. Если ваши зубы еще целы, так и используйте их по прямому назначению. Философский камень оказался не по зубам ни гордым ученым, ни тем более простым смертным. Для этого нам была дана поистине дьявольская ловушка, игра, в которой нет победителей конца. Любите книгу, источник знаний. Книги – источник устаревших знаний. Устаревших знаний чужого опыта. И уж совершенно точно, что в таких книгах почти нет никаких новостей, новых вестей из мира премудрости, из мира тайного и невидимого. Практически все книжное наследие человечества описывает происходящее в материальном мире, и человек не мог описать ничего другого, кроме того, что он видит и осязает. А какой мир, такие и слова. Но вспомним, что слово «библиотека» буквально означает «собрание Библии», не больше и не меньше. Не значит ли это, что и одной книги было бы достаточно для мудрости? А миллионы книг, написанных в томлении духа нашими предками, не сделали потомков мудрее и не могли сделать. Библия открывает человеку тайные знания о невидимом. Только в одной книге описаны два невидимых, потому тайных для нас мира – духовный и разумный. Но как описано в Библии невидимые? С помощью простых слов, обозначающих известные человеку вещи и явления. По-другому никак было нельзя, но описанное иносказательно образами материального мира имеет совсем иную, духовную суть этих образов. Но человек сам обокрал себя, восприняв учение буквально в соответствии с мертвой буквой и словом. Поэтому он и застрял здесь на века на пути к мудрости. К тому же, как водится, на страже тайных знаний тут же утвердились Церберы. Власть ужасно любит тайны. А тайное знание, то есть знание о невидимом, всегда было орудием власти для управления неразумной толпой. Но и об этом предупредил читателей Библии автор тайных знаний устами своего сына. Иисус сказал, фарисеи и книжники взяли ключи от знания, то есть стали цензорами божественной мысли. Они спрятали их и не вошли, и не позволили тем, которые хотят войти. Горе им, фарисеям, ибо они похожи на собаку, которая спит на кормушке быков. Ибо она и не ест, и не дает есть быкам. Нет пророка, принятого в своем селении. Не лечит врач тех, которые знают его. То, что ты услышишь твоим ухом, возвещай это другому уху с ваших кровель. Если это не рекомендации автора к читателям Библии о том, как пользоваться тайными знаниями, как ключами в невидимые миры с помощью всем известных слов и вопреки плутовству книжников, тогда что это? чудом из чудес является наш язык. Истинный мудрец говорит на одном с нами языке, но знает тайный смысл слов. Попробуем и мы последовать примеру мудрых. Начнем с того, что нам абсолютно ясно. Так же мы говорим. Ясно это что? Признак погоды? Наличие солнца на небе? Отчего нам ясно, когда мы хотим сказать понятно? Это значит только одно. Истина может быть познана только в свете разума. Только в этом свете всем все становится ясно. Мы и видимый мир, нашу землю, не случайно называем светом. На свете, вокруг света. А про другие миры говорим на том свете. Свет разума – важнейший признак присутствия Господа. Мы освещаем наши дома и даже предприятия, как бы согласуя жизнь в них с божественным светом. Да будет свет, чтоб всем все стало ясно. Но есть еще и конец света, которого многие по недоразумению боятся как окончания материального мира. Материальный мир человек и сам успешно уничтожает. И уничтожит, скорее всего, если в душе его погаснет свет разума, когда перестанет быть ясно. Откровенно говоря, для многих из нас конец света уже наступил. Но даже в самого темного человека Отец наш милосердный поселяет проблески разума и готов озарить его светом хотя бы в последний миг его жизни. Если придет ко мне душа пурпурная, как снег убелю, очищу и прощу. Ясно вам, как бы спрашивает нас этим Отец? Вот такое простое слово «ясно». Поразительно, но так можно объяснять самые важные человеческие слова на всех языках. Например, «добро» — это стремление достичь образа Божия. А зло – достижение образа змея лукавого. Здоровье – это значит действие с добром. Здравствуйте, приветствие, с добром действуйте. Спасибо, спаси Бог, прощайте, обязательство из молитвы «Отче наш» – не судить, а прощать. Господин – подтверждение, что Господь един. Тогда на земле наступит мир, покой и счастье, и человек пойдет семимильными шагами к совершенству, превращаясь во владыку, в господина. Поразительно, но Творец в смысл слов должен был и действительно заложил истинный смысл, чтобы упростить нам приближение к истине, к мудрости. Владимир Иванович Даль назвал русский язык живым, и каждому философскому термину он привел мертвое, материальное и живое, духовное значение. Читая Библию, нужно использовать только духовные значения терминов, тогда она открывает свой духовный смысл. Только слепой не видит, что языки народам дал Господь. Это ли не чудо? И это ли не каждодневная радость говорить на живом и чистом языке? Ну а того, кто предпочитает язык мертвый, обозначающий материальное и только материальное, или язык матерный, того на том свете ждут большие проблемы с переводчиком. Итак, автор Библии проявляет удивительное терпение и предусмотрительность в отношениях с неразумными людьми, не слышащими его голос. Автор все предусмотрел, в том числе и сложность видеть и слышать себя в материальном мире. Любой, кому удавалось объяснить сложное через простое, поймет, что ключ к премудрости лежит через понимание всеобщего целого, как одной его части, и части как целого. Понимание Вселенной начинается с понимания самой маленькой букашки на земле. Библия помогает человеку заглянуть за пределы бытия, в забытый им мир духа и разума, в ноосферу. С другим смыслом она была бы и не нужна, Библия. Свой материальный мир и быт человек сам прекрасно видит, слышит, измеряет, взвешивает, описывает и перестраивает. Он действительно владыка на земле. Но о том, как он сам устроен и кто его устроил, он может узнать только из Библии, которая не столько описывает, как устроены невидимые миры, сколько дает человеку прямое указание на то, как именно тайное становится явным. У кого из нас опустились руки. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Я ничего не говорил тайного, но только явное. Идите, найдете. Стучите, откроют. Просите, дадут. С Богом мир становится постижим. Без Него это невозможно, и мы обречены блуждать между трех сосен материального мира. Рукой Андрея Рублева, тот же автор, написал «Троицу». Образ достижения гармонии и мудрости в троичном мире. Казалось бы, все так просто и спокойно. Итак, все три мира гармонично связаны, как кипяток, в котором заварен чай, растворен сахар. Этот напиток носит название «ароматный чай», «чай мудрости», если хотите. Попробуйте исхитриться и пожевать заварки, погрызть сахар и, запив все это кипятком, рассказать о прелести чая, самого древнего напитка на Земле. Соломон, впрочем, обошелся без чайных церемоний. Он объяснил это так. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Мудрец позволил себе легкую иронию относительно тех усилий в познании главного, которые утомляют человеческое тело. Но мы бы и это потерпели, и тело бы наше помучили ради того только, чтобы достичь премудрости. Был бы прок, а наш прок в том, что оставил пророк. Есть такая присказка в народе – единый пастырь. Самое время спросить себя, а кто такие пророки и мудрецы? Что это за сверхчеловеки, супермены разума, которых человечество помнит и через тысячи лет? Их помнят потомки, потому что, живя много-много лет назад, мудрецы опередили время. Они уже тогда знали про нас то, что мы сейчас только понимать начинаем. Мудрецов мы еще называем избранными. Что это значит? Что остальные не избраны? Кто же их и для чего тогда избрал, и по какому принципу? Вот библейское слово об этом, оно как игла и как вбитый гвоздь. Вдумаемся вместе в эти Христовы странные слова. Кто сделает одно, как все, и все, как одно, вступит в царствие, а кто понял истинный смысл этих слов, тот не узнает смерти. Очевидно, что мудрец – это тот, кто знает тайну смерти, а тайна в том, что смерти нет, если сделать одно как все и все как одно. Это не загадка, ни криптограмма, ни иероглифы, ни шифра. Это пояснение премудрости или превосходной мудрости, где все вместе, целая часть, где ни одно движение молекулы, ни одно колебание атома, ни один взмах крыла птицы, как и ни одно положение нечаянно сорвавшегося с горы камня, как и ни одно движение души человека не могли бы произойти без премудрости, без информации о жизни, содержащейся в ноосфере, в нас, вокруг нас, под нами и над нами, независимо от нас. Это то, что живет в человеке, независимо от его желаний и степени душевного развития. То, что однажды поразило философа Иммануила Канта не меньше, чем звездное небо над головой. Божественный закон внутри нас, действующий неслышно и невидимо. Но почему-то мудрый немец не договорил, что и звездное небо над головой, и закон внутри нас – это явление одного порядка. Одно как все, и все как одно. Несколько поколений наших соотечественников по поводу и без повода повторяли новость, которую сообщил однажды поэт. Помните, если звезды зажигаются в небе, значит, это кому-нибудь нужно? Опять томление духа. Знали ли повторявшие все это, что речь идет о наполненности Вселенной смыслом, мыслью и замыслом и сознанием? О чем Христос просто сказал: «Я пришел сделать части нижние подобным частям верхним и части внешние частям внутренним. Я пришел соединить их». Здесь сказано о единстве трех миров, о единстве большого мира Господа и малых миров, человека, молекулы и генома. В этом суть гармоничного мироустройства. Все как одно и одно как все. Эту мысль невозможно более усовершенствовать. Это как раз та самая истина в последней инстанции, как мы говорим. Гармонично соединить воедино возможности человека в трехмерном мире – это есть давнишняя цель человечества, поставленная Господом. Потому человек должен стать домостраивателем, строителем, то есть соединяющим три сущности в единый дом – тело, душу и разум, где разум главный, именно в нем копится главное богатство человека – мудрость. Когда нам открывается Троица, открывается наш путь на сферу. Создавая этот фильм, мы, конечно, отдавали себе отчет в том, что с помощью этого видимого кино и этого слышимого текста мы пытаемся в сущности говорить с вами о невидимом и неслышимом. Мы говорим с вами об управляющей руке Господа. Конечно, не имея времени и желания, человеку вольно и привычно считать, что в мире все как-то само собой устроилось и продолжается. До нас, при нас и после нас. Что жизнь как вид энергии – это нечто абстрактное. Но как может быть абстрактна жизнь? Ведь это самое дорогое, что есть у человека. Как может быть самая дорогая энергия происходить ниоткуда и уходить в никуда? У жизни не может не быть источника. Химическую реакцию, которую некоторые называют жизнь, кто-то должен был начать. Как костер не может гореть сам по себе, так и жизнь невозможна без источника энергии или информации о жизни. Вдохнуть в неживую жизнь – это значит передать ему код. Знание в виде информации о жизни. Сообщите ему причину жизни. У жизни не может не быть источника в виде причины. Не поняв природу источника системы, невозможно полноценно ею пользоваться. Проще говоря, для этого не хватает ума, знаний. Но обратите внимание, как эту неразрешимую загадку первопричины жизни решает русский язык. В нем есть чудесное слово «сознание», обозначающее, что все системы человека, направленные на мир, в данный момент действуют и приобщены ко всеобщему, к вселенскому знанию. Человек знает, что он живет. Стало быть, сознание – это не орган, а состояние знания. Человек живой, но без сознания, погружается в темноту, как отключенный от розетки робот. С ним можно делать все, что угодно. Вернувшись в сознание, он ничего не вспомнит. Человек без сознания не знает, живет он или нет. Без сознания человек как бы перестает быть человеком. Это просто совершенное вместилище совершенных органов. Но даже не будучи в коматозном состоянии, иному человеку не лишне спросить себя, а в сознании ли я? А если в сознании, то почему я не знаю, что и по каким причинам со мной происходит? Есть превосходная мудрость, сказанная Христом своим ученикам. Если плоть произошла ради духа, это чудо. Если же дух ради тела, это чудо из чудес. Но я удивляюсь тому, как такое богатство заключено в такой бедности. Со времен Христа мало что изменилось в человеке. В смысле бедности духа люди катастрофически бедны. Утешает только одно. Говорят, что бедность не порок. Значит, дело поправимое. Итак, вернемся к нашим мудрецам. Им удавалось увидеть невидимое, тайное. Как, спросим себя мы, как можно увидеть премудрость? Не то чтобы надо иметь какие-то особенные глаза, но и не пройти мимо того, что привычно не замечают многие. Сознание человека имеет свойство притупляться. Все живое на земле знает, что оно живет и как поддержать себе жизнь. Например, можно долго и много спорить о том, почему птицы способны стройными рядами перелетать из одной точки земли в другую, в точно определенное время, не имея компасов, начальников, поводырей. Почему мириады маленьких рыбешек в море ведут себя как один большой организм, хотя они и не связаны друг с другом физически? То же происходит с муравьями, саранчой, зная же, что и птицы, рыбы, насекомые, как и все живое, имеют невидимый разум, информацию о жизни, управляются невидимой премудростью, на уровне указаний из разума в разум становится понятно, почему это возможно. Разум всего живого, кроме человеческого, действует неосознанно. Животные, птицы, рыбы и насекомые получают команды, что называется, напрямую. У них нет свободы выбора. Команды премудрости и их исполнение биологами названы инстинктами. Заметьте, невидимыми инстинктами, измерить, взвесить, оценить которые невозможно, можно увидеть только их проявление. Невозможно представить, чтобы люди, собираясь в одном месте и в таком же количестве, действовали столь же синхронно. А впрочем, это иногда бывает, когда люди, возомнившие себя богами, заставляют соплеменников поклоняться себе и совершать массовые синхронные движения, ритуалы. Зрелище массовой синхронизации людей под руководством своих кумиров, согласитесь, выглядит устрашающе и как-то противоестественно. То ли дело синхронная гармония остальных божьих тварей в природе. Природа по замыслу и исполнению как система идеальна, пока в нее не вмешивается человек. А если откровенно, то природе достаются от человека одни неприятности, и это венец природы. Впрочем, мы отвлеклись от темы сознания. Как это ни странно, многие по сей день говорят, что человек произошел от обезьяны. Тогда возникает законный вопрос, а кто сотворил такую совершенную и осознающую жизнь вокруг себя обезьяну? Человек – единственное создание на Земле, которое может переосмысливать информацию, получаемую из премудрости или ноосферы, осознавать ее, обсуждать ее, как, скажем, сейчас, когда вы смотрите этот фильм, учитывать и пользоваться ею. Вот здесь потребуется ваше особенное внимание. Что значит пользоваться? Кто же нам позволит? Для этого не нужно сверхмощной и сверхдорогой техники. достаточно ощутить свою связь с премудростью. Рискнем предположить, что вы знаете, как это делается. Вспомните хотя бы один случай, когда вам помогла или хотела помочь интуиция. То самое, что мы назвали задним умом, когда говорим, наделав кучу ошибок и от этого поумнев, русский человек, дескать, силен задним умом. То есть силен потом, когда оказалось, что интуиция была права, но вы ее не послушались, а она не умеет настаивать. Зато потом, как вы раскаялись в легкомыслии. Интуиция – самый прямой путь к ноосферной информации. Ноосфера – это, стало быть, чистое знание, без необходимости отрицательного опыта. Опыт уже содержится в ноосфере, поэтому она – источник единственно верных решений, спасающих человека, и открытий и озарений, помогающих человечеству познавать мир. Не об этом ли наши многочисленные поговорки и пословицы? Первое слово дороже второго. Самая верная любовь с первого взгляда. Молчание золото, а сон в руку и утро вечера мудреней. Отметим и такое свойство интуиции, как приходить к человеку именно тогда, когда это особенно важно. По одному и тому же поводу приходить единожды. Интуиция невероятно подвижна и достигает пика при угрозе жизни, даже если человек не видит и не слышит угрозы. Тренировать интуицию поэтому бесполезно. Она не терпит повторения и благодарит только за внимание к ней. Потом будет другая ситуация, и мы говорим, будет день, будет и пища. Пища для ума. Хлеба насущного дашь нам днесь. Человек, умеющий находить, слышать и распоряжаться хлебом насущным, то есть знаниями, которые мы получаем интуитивно из ноосферы, сделал первый шаг на пути к премудрости. Это значит, что он сразу и намного стал неизмеримо богаче, получив Богом датство, богатство, где датство Богом знаний дороже золота и серебра самого чистого. С этими знаниями человек достигает немыслимых результатов своей деятельности. Важно, чтобы знанием соответствовало еще и призвание, дело которым вас призвал Господь заниматься по предназначению. Верящие Богу ученые-мыслители знали это и получали вести мысли об открытиях именно из уст Божьих, когда прозрение и осенение происходило либо во сне, либо наяву. Им оставалось только зафиксировать, записать, нарисовать или начертить полученное. Но избранных по разуму мудрецов единицы на поколение. В массе своей человечество испытывает лишь томление духа, занимаясь не бог весть чем, чтобы насытить желудок, разбогатеть или даже прославиться. В работе не по призванию мало радости для нашего Творца. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Не можете служить Богу и Мамону. Очень многие не верят, что с Господом можно общаться. Как говорил об этом Серафим Саровский, быть в духе. Не верим, потому что сами никогда не пробовали его духовной пищи, то есть не слышали его голос. Если не слышим, не замечаем его видения, соответственно, законы нарушаем, грешим, после чего еще больше глохнем, получая наказание, обижаемся, осуждаем и снова отрекаемся. Тогда он тем более не приходит и не говорит с нами. И получается замкнутый круг. Давайте на этом месте вспомним, что замкнутый круг мы еще называем не иначе, как порочный круг. Увы, но нам пора перейти к более грустным фактам материального мира, очерченного порочным замкнутым кругом. Нужно ли говорить, почему мы обратимся здесь к вопросам передачи знаний из поколения в поколение? Если бы опыт был нашим умом, мы давно бы уже почивали на лаврах, без войн, болезней, стихийных бедствий и нищеты. Но ведь история человечества знает не только падения, но и взлеты, причем такие взлеты, что мы до сих пор не можем повторить многое из того, что было достигнуто в Древнем Египте, Древней Греции и Риме. Конец этих цивилизаций был трагичен, но мы знаем, что истинные знания народам были известны. Куда же они исчезли? Ответ очевиден. Господь наказывает ненавидящих, то есть невидящих его. И это наказание в том, что человек обречен учиться только на собственных ошибках. А это означает одно – хождение по порочному кругу. Сын человеческий, ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Пройдет совсем немного времени, и тот самый мудрый взгляд грудного ребенка, который так удивил нас вначале, изменится. А голову ребенка наполнят знаниями родителям, соседи, учителя, друзья по двору, кумиры, поп-звезды, политики, конечно же, властитель помыслов и дум, телевизор. В эту голову и душу, как в чистую тетрадь, все они сделают свои записи о том, что в этом мире все покупается и продается. Что бывает, дескать, ложь во благо, что для того, чтобы чего-то достичь, надо иметь зубы или деньги. Но лучше и то, и другое вместе. Чуть позже малыш с ужасом узнает, что любовь – это лишь половой акт, а массовое убийство, инициируемое правительством государства, и это справедливая, освободительная война. Вскоре ему станет ясно, что в обществе равноправия, где все равны, есть те, кто равнее, потому что богаче. Что в судах вершится неправда, а законы, придуманные человеком, действуют избирательно. Потом наш ребенок вдруг не сможет не заметить, что некоторые взрослые живут во дворцах и ездят в ужасно дорогих машинах, а другие живут в конурах-коммуналках и нередко ищут еду в мусорных бачках. Чуть позже малыш удивится, узнав, что первые называют себя слугами вторых. Так было всегда. И это наше наказание за беззаконие. Это и есть хождение по кругу. Еще за 400 лет до прихода Иисуса Христа Сократ с Платоном пришли к выводу, что закону цикличности, то есть основному закону живого мира, должен подчиняться и человек, но не телом, а душой, иначе происходит притупление сознания. Мы все видим, что только что родившийся человечек обладает огромными знаниями, которые не могли дать и сообщить ему родители. Он их приносит из прошлых воплощений, но мы не знаем, как и чем ему здесь помочь, чтобы он их вспомнил. Помочь другому может только тот, кто себе помог. «Спасись сам», — говорит отец, — «куда там?» Вместо образования, то есть образа даяния и воспитания, то есть восстановления духовного питания, ребенок около 15 лет заучивает мертвые слова устаревших истин и чужих правил. Свет знаний тут едва пробивается к сердцу ребенка через паутину отрицательного опыта. По меткому выражению Некрасова – опыт ум глупцов. Еще раньше, чем ребенок овладеет человеческим языком, он узнает непреложные ценности этого мира, в который он попал, как нужно себя вести с окружающими, как окружающим, в принципе, наплевать друг на друга, если нет материального интереса, что убийство из-за денег и мести не только возможно, но и стало обыденностью, а есть вещи, которые хоть и убивают, но приятные и не сразу Алкоголь, табак, наркотики. А еще ребенок узнает, что попал в мир, где говорят одно, делают другое, а думают о третьем. Ребенок поначалу расстроится, не сумев связать воедино эти три действия человека, то есть произойдет расстроение. Но потом он поймет, что лучше все оставить как есть. Люди давно так живут. Ни мы первые, ни мы последние, ни нами заведено, ни нам и заканчивать. Так, кажется, принято у нас говорить. Но обратите внимание, всегда, пока ребенок остается ребенком, он не перестает спрашивать о самых важных мелочах. Куда бабушка ушла после смерти? Почему люди умирают? Почему собаки не говорят? Спят ли рыбы и зачем спят люди? Откуда птицы знают, куда им лететь? Почему люди болеют? Зачем война? Не правда ли, знакомый детский лепет, который только раздражает и отвлекает взрослых от их важных дел? Ничто так не важно для ребенка и так несмехотворно и бессмысленно для взрослых, чем этот бесконечный набор важнейших вопросов детей к миру, занятых другими делами взрослых. Дети разительно отличаются от взрослых повышенной тоской по премудрости, но на их пути встает отрицательный опыт их родителей. Кстати, от каких таких важных дел отвлекают дети взрослых? Чем в основном они заняты взрослым? Преимущественно поиском, зарабатыванием и накоплением денег, еды, вещей и способов отдыха. Свободное от этих важнейших занятий время, люди отдыхают. Отдых – это временная остановка в поиске, зарабатывании, накоплении денег, еды, вещей и способов отдыха. Отдыхая, люди бездельничают, продолжая разговаривать и обдумывать поиски вариантов зарабатывания и накопления денег, еды, вещей и способа безделия, то есть отдыха. Вспомним завет. Не можете служить Богу и мамоне. Тот же случай. Это жизнь практически всех поколений живого существа, названного им самим венцом природы, покорившим своим гением весь живой мир и природу на земле. Человек – это звучит ужасно гордо. Вернемся к тому, кто в силу малолетства еще не стал венцом творения, но готов приступить, как только получит наследство, знания и опыт родителей, дедов и прадедов, если, конечно, тех еще помнят в его семье. Ребенок, пока спит на руках у матери или в коляске, еще не знает, что его ждет веселенькая жизнь с заботами о поиске, зарабатывании, накоплении денег, еды, вещей и способов отдыха. У него просто нет этих знаний. Он не рождается с врожденным знанием техники убийств, с зависимостью от алкоголя, табака и наркотиков, с потребностью на десятилетия сдавать себя в рабство деньгам, еде, вещам и способам отдыха, или с необходимостью зарабатывать все это. Все это мы записываем в умы детей, как пожизненную программу в компьютер. И эта программа будет действовать до тех пор, пока человек полон сил, активен и работоспособен. Посмотрим теперь, что происходит потом, когда силы здоровья не останется, чтобы выполнять эту программу. Потом наступает старость и программируемая смерть. Установив пенсионный возраст 60-65 лет, люди обрекают себя на умирание в течение последующих 5-10 лет. Человек, выйдя на пенсию, оказывается за бортом активной жизни. Он уже не нужен на работе, от него мало толку в семье. Все его знания и опыт оказываются на таком уровне, что и передавать-то особо нечего. А где в природе вы видели хоть одно живое существо, выходящее на пенсию? До последней секунды своего пребывания на Земле каждое живое существо делает то, для чего оно предназначено, то есть живет по предназначению. Только человеку почему-то требуется отдых. Отдых от чего? От любимого дела? Это лукавство и лицемерие высшей степени. От счастья призвания не нужно отдыхать. Его всегда и всегда будет мало. И люди, живущие так, будут уходить, как сказано в Писании. И скончался Авраам, и умер в старости добрый, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. Авраам, стало быть, не умер, а приложился к своему народу, то есть по смерти стал его частью, смертью смерть поправ. Кто сделает одно, как все, и все, как одно, вступит в царствие, а кто понял истинный смысл этих слов, тот не узнает смерти. Торговля миром, который дан человеку абсолютно бесплатно, привела человека к тому, что и его бесценная жизнь приобрела цену, как простая вещь. Это и цена заказа на убийство, и отношение общества к человеку по его кредитоспособностям. Но закон-то остался прежним. То, что имеет цену в материальном мире, абсолютно не нужно в мире духовном. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью и где оставите богатство ваше? Но действующая социальная система живет другими законами, тяжкими и неудобоносимыми. Она поглощает только то, за что ей платят. А платят как раз те, кому выгодно материальное обнищание, духовное, интеллектуальная деградация остального народа. Как мы уже отмечали, системе нужна армия трудоспособных и незадумывающихся рабов. Ворота знаний заперты, а на воротах все те же книжники и фарисеи. Вечный сюжет. Это и есть та система социального устройства общества, формирующая в нас мировоззрение, уровень нравственности, жизненные цели, законы общежития и даже представления о Боге. Вот куда попадает наш ангелоподобный человеческий младенец. Существующая система порочна. Она создана несовершенными людьми, бездарными политиками, учителями и учеными. Уровень попадающих в систему людей полностью соответствует уровню самой системы. Получается замкнутый круг. Порочная система питается порочными людьми, укрепляющими порочность этой системы. Допустим, мы сгущаем краски, и не все так уж продано на этом свете или выставлено на продажу. О продукте системы можно судить по тем ценностям, которые присущи современному обществу и которые ценятся более всего. Гордость, власть и превосходство над людьми и народами, деньги, материальные богатства, похоть, похотению глаз и тела. Все три столпа, на которых основан успех в материальном мире, гордость, деньги и похоть, в духовном проходят номинации страшных грехов. Но именно гордость, деньги и похоть имеют очень высокую цену у нас. И чтобы приобрести все это, человек готов даже залезть в долги. Но нельзя забывать, кто роет яму для другого, сам туда попадет. Особенно, если эта яма долговая. Грешник расплачивается за свои долги и беззаконие. Плата тут посерьезнее денежная. Человек создал для себя рыночную среду, где все продается и покупается, но незаметно для себя создал еще и рынок добра и зла, на котором за добро получает плату валютой добра, а за зло получает плату валютой зла. Потому и в обиходе мы чаще говорим, обращаясь к другим, «дорогой», совершенно торговый термин, и реже «родной», почти неупотребляемый в обращении термин «единой семьи». Стоит ли говорить о том, что отношение отца к торговле, прямо скажем, пристрастное? Он-то дал нам все бесплатно. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправда, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Показательны также деяния, которые почитаются у нас за норму. Убийство. Индустрия убийства, военно-промышленный комплекс, освободительные войны, убийство во имя добра, убийство как месть за зло и так далее. Воровство. На всех уровнях. От обворовывания народов, инфляции, приватизации, девальвации до воровства у соседей. Бери, что плохо лежит. Лихоимство. Давание в рост. Начиная с государственного уровня. Процентная ставка. И заканчивая материальной помощью партнерам и друзьям. Прелюбодеяние. Соединение негармоничных начал среди людей и других живых существ. Ложь. Это политтехнологии, судебная система, отношения между мужем и женой, а потом между детьми и родителями. Лицемерие, система нравственных и гражданских законов, возмездное оказание услуг, ты мне, я тебе, от государственной политики до семейных отношений и благотворительности. Все это на словах плохое, но одобряемое в современной жизни и защищенное законами составляет основную характеристику общества. И направлена такая система против человека, а значит, противно Богу. Стоит ли удивляться тому, что наказание неотвратимо? То, что с нами должно было произойти, знали пророки древности и мудрецы. Откуда, спросим мы? Дело в том, что человечество, живущее без учета божественных законов, когда одно не делается как все, и все не делается как одно, наступает на разных витках своего развития на абсолютно неотличимые по устройству и действию грабли. Послушаем о себе то, что было о нас известно более 2000 лет назад. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью, и где оставите богатство ваше? Как видно, закон 2000-летней давности напрямую обращен к нашему времени и нашему обществу. День посещения, о котором говорится в Библии, наступит не в далеком будущем. Судный день начинается на земле. Крайняя форма выражения такой социальной сути общества – это война. Может ли называться человек, воюющий человеком разумным? Наверное, может. Но может ли называться человеком тот, кто убивает? Законный вопрос. Каинов грех был самый первый и самый страшный – братоубийство. Самый первый. И главный закон дан всему человечеству еще в допотопное время, то есть до потопа. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Тот, кто проливает кровь любимого Сына Божьего, а все сыновья и дочери любимые им, кто способствует этому, заказывает убийство, кто учит этому, того кровь прольется, а в духовном мире убийцу ждет смерть души, ибо они выступили против Господа. Таким он мстит с яростью. Потому что убийца вмешивается в его планы и совершает грех не против человека, а против Господа. Глубокое наше заблуждение, что со злом должен бороться человек, со злом борется Господь. Господь, поскольку все души мои, душа согрешающая, та умрет. Этот же закон действует и на межродовом уровне. Если вооруженные силы убивают людей на земле чужого рода, то сколько погибло людей от рук агрессора или оккупанта, то столько же погибнет людей в стране агрессора, даже если там не будут вестись военные действия. Погибнут невинные люди в различных катастрофах, в террористических акциях от рук маньяков и так далее. Посмотрите новости любого дня. Наказание за нарушение главного закона в действии. Так выглядят плоды порочной системы. Порочная социальная система не принимает древних знаний о том, что у каждого человека есть предназначение, та область, в которой он может добиться успехов, сравнимых с достижениями гениев. Простому человеку в смысле мудрости очень тяжело, потому что он почти всегда находится между молотом и наковальней. Всегда со времен Адама и Евы человек живет и страдает от конфликта видимого и невидимого. Терзание плоти и потребности духа раздирает его буквально на части. Человек ищет спасения в нравственности, культуре, но приходят более физически крепкие, безнравственные и некультурные, ведущие здоровый образ жизни, и уничтожают или загоняют более культурного и нравственного в рабство. Стало быть, культурным и нравственным совсем не значит быть мудрым и сильным. Мудрые не проигрывают. В наше время засилия иностранных культур, торжества материалистического и логического анализа, человеку, безусловно, очень сложно воспитать в себе веру в нечто, выходящее за рамки осязаемого и привычного, видимого. Вот здесь нам хотелось бы, чтобы зритель был внимателен. Посмотрите, все в этом мире живет и существует по принципам единоначалия или управления единым начальником, Господом Богом. Природа, живой мир, небесные тела и многое другое – все. Только человек, несмотря на обладание самым совершенным разумом, в отличие от остальных живых существ на земле, бесконечно вступает в спор с небом. Живет не по божественным, а по собственным гражданским законам, в постоянной борьбе за выживание. Раскаивается, но не за свои пороки и грехи, а за упущенные возможности. Не творит, а разрушает, обладая неограниченными интеллектуальными возможностями, живет в рабстве собственных страхов, являясь творением Господа, считает своими прародителями обезьян, то есть приписывает свое происхождение не божественному, а животному, и фактически отрицает своего отца, но горд, что стал разумнее своих предков. Пролетарский писатель Максим Горький, вольно или невольно, определил причину горечи такой жизни человека. Человек – это звучит гордо. Воистину, мы живем по-горькому. Вот и получается, что гордые люди – сироты при живом родителе. А что такое сирота в материальном мире? Беспризорник, не имеющий крова, тепла и понимания и любви. Сирота в духовном мире лишен счастья и радости жизни. Отсюда рождаются и болезни, и проблемы в семье, и на работе, страх за собственных, таких же беспризорных детей, которых ждет похожая же судьба. Наше сиротство толкает нас в объятия гордых политиков и разнообразных самозванцев-мессий. Толпы сектантов рыскают по свету в поисках заблудших сирот, ищущих мудрости и спасения. Но у кого опустились руки? Множество мудрых – спасение миру, а мудрый царь – благосостояние народа. Такая мысль пришла Соломону, человеку, безусловно, получавшему новости, то есть новые вести, из ноосферы, интуитивно. Кто же такие эти мудрые? Наверное, это люди, которые открыты для божественной премудрости. Почему же мы не видим себя среди них? В самом деле, почему? Заметьте, в Библии не сказано о том, что мир спасется, когда все станут мудрыми. Достаточно и множества мудрых. Почему бы в этом множестве не найти и для себя место? Господь свои мысли сообщает людям через откровение, через вестников, приносящих его весть. Приходит в снах и видениях через интуитивные подсказки. Мудрость в том, чтобы научиться слышать голос разума, имеющий уши, да слышит. Что же слышит мудрец? Читаем дальше Соломона. Сам Он, Господь, даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий, начало, конец, середину времен, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей. Познал я все и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Она знает давно прошедшее, угадывает будущее, знает тонкости слов и последствия лет и времен. Оказалось, что Соломон один знал о мироустройстве больше, чем вся современная наука мира с ее бесчисленным штатом ученых. Можно только порадоваться за Соломона и предположить, отдавая должное мудрецу, что ноосфера открыла ему свои знания в благодарность за уважение к невидимому тайному миру. Другой вопрос: могут ли быть все, как Соломон? А зачем? У нас ведь у всех есть свои хорошие имена, данные нам родителями по воле небес. За это имя нам и отвечать, а Соломон ответит за себя. Более 26 веков назад греческий философ Хилон поставил человечеству задачу, и она дошла до сегодняшних дней. «Познай себя, человек, и ты познаешь мир». Но до сего дня человек остается непознанным самим собой, а значит, он не может использовать свои сокрытые возможности. Образ этого состояния – бедность. Себя невозможно познать, пока не познаешь, чем ты обладаешь, что у тебя в руках. Не познав, чем обладаешь, невозможно этим наслаждаться, приходится жить в бедности. Особенно сложной для человека явилась проблема познания Бога, так как он остается непознаваем физическими органами чувств. Потому пришлось выстраивать его виртуальную модель, используя слова из Библии. Человек сотворен и создан по образу Божию, по подобию Божию. За основу взят образ человека, а Бог тогда должен быть значительно больше по размерам, значительно умнее, мудрее, сильнее, мощнее физически, но похож на человека. Тем более, что некоторые пророки с ним говорили, когда он являлся в человеческом облике, видели громы и молнии, сопровождавшие его появление, беседовали с ангелами, тоже имеющими человеческий облик. Однако это не означает, что это истинный его образ. Мы Бога очеловечили, и потому он до сих пор нами не познан. Вот тут-то мы с вами впали в заблуждение, о котором сказал Иисус. В мире люди создают богов и почитают свои создания. Выход один – познать образ и возможности Бога, и только потом найти свой образ и подобие с Ним. Главная преграда на пути познания Господа – это неумение мыслить, сливаться своим разумом с Его разумом. Потому мы как бы слепо-глухо немы по отношению к Нему. Ведь зрячий не может объяснить миллионам слепых, что такое солнечный свет. А слышащий глаз Господа не может объяснить глухим, как звучит Его тихий голос, ведущий по жизни и превращающий человека в мыслителя. Такого, как Соломон, Пифагор, Сократ, Платон, Александр Македонский, Леонардо да Винчи, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Ломоносов, Пушкин, Гоголь, Менделеев, Чайковский, Вернадский. Но их высказывания и дела говорят о том, что все эти люди, все эти мудрецы были слышащими, а потому мудрыми. Говорящий с Богом не может объяснить немым, как он именно мысленно разговаривает с Богом. Однако он и многие говорящие оставили нам наследие, наследие, пользуясь которым человечество достигло нынешнего совершенства. Но беда в том, что сотни миллионов слепо-глухонемых как бы голосует против на мировом референдуме, где в бюллетене три вопроса: можно ли увидеть Бога, можно ли услышать Его голос, может ли Он слышать наши голоса и общаться с нами. После референдума подавляющим большинством слепоглухонемых выносится приговор. Приговор зрячим, слышащим и говорящим. Вы, дескать, сектанты, еретики и шарлатаны, лжеученые. И дело тут не в том, что слепоглухонемыми к Богу становятся от того, что у них дефекты духовного зрения, слуха или речевого аппарата. Нет, дело совсем в другом. Причина в неверии этих людей Господу. Потому он к ним и не приходит. И все их попытки увидеть, услышать и поговорить с ним бесплодны, ибо около них нет того, кто с ними бы общался, чей голос они хотят услышать. А кто из нас любит общаться с человеком, ненавидящим, оскорбляющим нас, не признающим обычаи, родство, погрязшим в грехах? Оттого-то он и молчит, что толку от моего голоса, если вы его не хотите слышать. Нас всех пустили в мир, в котором действуют вечные божественные законы, заповеди и уставы. Мы обязаны их знать и соблюдать, так же, как соблюдаем правила дорожного движения или инструкции на предприятиях. Эти законы вечные и ни в чем не ограничивают человека, в отличие от гражданских законов, которые суть бремена тяжелые и неудобоносимые и постоянно меняются с приходом новой власти, нового царя или князя. Соблюдая вечные законы, человек попадает под благословение. Состояние, когда Господь своим словом, мыслью подсказывает, что делать, что не делать. Затем человек получает благоволение, то есть получает от Господа его желание осуществить наиболее успешные направления нашей деятельности. Далее получает благодать, то есть поощрение за веру Господу, терпение в осуществлении обещанного и беспрекословное исполнение Его воли. Именно это, как поощрение за исполнительность, вменяется в праведность по завершению меры бытия, посмертно. Не исполняя божественные законы и заповеди, а их всего 12, против многих и многих тысяч гражданских законов, не признавая своего Отца Господа Бога, человек не может рассчитывать на Его благодать. Что же такое воплощение Иисуса Христа, который прислан Отцом как милость или похожесть на Него? Это демонстрация Его божественных возможностей человека, непогрешимость в бытии, любовь к ближним, даже в те моменты, когда они совершают злодеяния, способность исцелять, изгонять пороки из разума, получать любые знания непосредственно из уст Отца, то есть исполнять свое предназначение при строительстве на земле царствия, подобного Царствию Небесному. Сегодня надо осознать, что Иисус принес в материальный мир свет новых знаний и назван для нас поэтому учителем и наставником своим появлением, делами и жизнью, показав образ или модель совершенного человека. Видимо, дела с разумом у людей шли настолько плохо, что понадобилось материализовать носителя мудрости в образе Бога-человека Христа, для того, чтобы людям, переставшим слышать голос Отца, человеческим языком рассказать и показать, какими возможностями они обладают и какие чудеса могут совершать. Учитель мудрости, вспомним, попал в мир полудиких людей или полуживотных по разуму. Он родился в гостинице, которая была, собственно, хлевом животных. Он въехал в Иерусалим на белой ослице, человеке-животном, в город, где жили человеки-животные. Он выгонял из храма Дома Божьего пастырей, фарисеев, которые держали людей за скотов, продавали Божьего Духа, образ голубя, при поминовении усопших за деньги. Он показал многие чудеса, которые могут совершать люди, но они его за это распяли. Могли ли полуживотные понять, что хотел сказать им человек? Они не поняли, что пришел примиритель. Иисус пришел примирить все народы, исповедующие разные учения, но все верящие Отцу Небесному. Примирить богатых и бедных, больных и здоровых, добрых и злых. Он всех людей назвал братьями и сестрами, своими друзьями, которые должны уладить жизнь на земле на принципах Царствия Небесного. Слышащие Христа апостолы записали и разнесли по свету Его мудрость. Илья Репин написал картину «Бурлаки на Волге», где образы зрячих, слышащих и общающихся с Богом – это 11 бурлаков. 11 бурлаков, которые тянут баржу России по ее главной реке жизни – Волге. А в барже, стало быть, сидит вся Россия. Иисус также оставил 11 учеников – бурлаки нашего рода. И ученики Иисуса – это мудрецы, которые способны спасти. На картине бурлаки измождены и оборваны. Видно, что им невероятно тяжело, но это их крест, они страдают. Но видно также, что дело своего они не оставят. Абсолютно библейская картина. Не возникает ли у нас вместе с удивлением упорство бурлаков и робкое желание присоединиться к ним? Наверняка ведь вместе тащить баржу легче, ведь множество мудрых в спасении мира.